кожа упругая, как у младенца, волосы блестящие, будто на рекламной открытке. Ясные, ироничные, довольные жизнью глаза. «Ирен, мы еще вместе посмеемся над вашими печальными приключениями. Как бы вас отвлечь, развлечь? Хотите телевизор? Бассейн? Спортзал?» Она подумала. Над чашечкой чая вился пар, покачивался, как круглый плод, прозрачный лимонный ломтик. «Мне бы компьютер», — сказала Ирена неуверенно. «У меня возникли, некоторые мысли, которые неплохо было бы облачить в слова». Семироль засмеялся, утвердительно кивнул и протянул над столом руку. После секундного колебания Ирена решилась на рукопожатие. «Исторический момент», — негромко прокомментировал Ник. Ирена принужденно рассмеялась, и почти одновременно послышался стук в дверь. «Заходи», — разрешил Семироль. Ирена обернулась, ожидая увидеть Сита. Вошедший оказался примерно такого же роста, но если к Ситу применимо было слово «мордоворот», этого нового следовало называть скорее атлетом. Тонкий и тесный свитер с высоким воротником до подбородка облегал рельефные мышцы, крутые плечи, сильные руки. Несмотря на бронированную красоту этого тела, лицо вошедшего было напряженным и неуверенным, как будто к туловищу киношного супергероя насмешки ради приставили голову отстающего, затравленного одноклассниками школьника.
«Это Трош», — сказал Семироль, приветливо кивая пришельцу. «А это Ирена. Познакомьтесь, еще один член нашей маленькой, затерянной в горах компании».
Парень переступил с ноги на ногу. «Рад познакомиться». Ирине не весть почему сделалось его жаль. После завтрака Семироль извинился и, сославшись на дела, перепоручил Ирену Нику. Трош остался убирать в кабинете. Ник заставил Ирену переодеться в новый лыжный костюм, надеть подаренную Семиролем куртку и проследовать наружу, на свежий воздух. Во дворе сидел, привалившись спиной к дереву, Сит. Сидел, глубоко засунув руки в карманы, опустив голову на грудь. Появление Ирены и Ника не произвело на мордоворота никакого впечатления. Он даже глаз не поднял. «Погодите, Ирена». С расстояния в 10 шагов она наблюдала, как помрачневший Ник склоняется над неподвижным телохранителем, вытаскивает из кармана его безвольную руку, ищет пульс. Сит что-то сказал, но так тихо, что Ирена не расслышала. «Ты бы лежал», — негромко отозвался Ник, — «лежал бы и не поднимался». «Ладно, сейчас, подожди». Сит снова что-то сказал. Ирене показалось, что он попросту пьян. Но секунду спустя телохранитель с усилием поднял голову, и она поразилась цвету его лица. «Как мел, слабо сказано. Говорят, еще как бумага. Как снег». «Ирена», — Ник бегом возвращался к ней, — «прогуляйтесь за калитку, я сейчас отопру. Я 10 минут догоню вас». «Что с ним?» — спросила она испуганно. Голова закружилась, Ник успокаивающе улыбнулся. «Не волнуйтесь, медицина не дремлет, сейчас я помогу страждущему товарищу и присоединюсь к вам». Минуту спустя она осталась одна. Поднимался над крышами белесый дымок, висело над горами солнце, и, похоже, сегодня оно не поднимется выше. Ирена смотрела на дорогу. «Если идти по ней пешком, за сутки, пожалуй, дойдешь. Или нет? Сколько времени потребуется пешеходу, чтобы добраться до ближайшего населенного пункта?» Она оглянулась на ферму. «Бежать по дороге решится только безумец, куда разумнее углубиться в лес и попытаться перейти через горы. Вон там, к примеру, на востоке, там вроде имеется видимость перевала. Хотя для начала неплохо раздобыть карту и выяснить, что там за хребтом». Горы молчали. Открыточно красивые, заснеженные, придуманные Анджием горы. В реальном мире на этом месте всего лишь холмы, мелкие соленые озера, тихий, обжитый старичками курорт. «Дурак вы, господин Петер. Ваша задача предельно проста. Вы войдете в мир, предположительно он в точности соответствует нашему, разве что некоторое расхождение во времени». «Идиот вы, господин Петер. Кретин. Мы примем все меры к тому, чтобы ваше путешествие было как можно более безопасным. Почти таким же безопасным, как катание на лыжах с гор». Ирена саркастически взглянула на невысокое солнце. Кажется, впервые за все это страшное время к ней вернулась способность спокойно и трезво соображать. Это, созданное господином Анджием, с каждым мгновением становится все более, как бы это объяснить, автономным. И когда оно станет совсем автономным, видите ли, это раковая опухоль на вероятностной структуре реальности. «У меня раздвоение личности», — сказала она вслух. «Я понимаю, что нахожусь внутри ложной, сконструированной реальности, которая перерасходует энергию, срывает бюджет господину Петеру и угрожает некой вероятностной структуре. И в то же время меня совершенно реально приговорили к смерти и чуть не прикончили. И теперь некий чадолюбивый вампир собирается оплодотворить меня невероятностно, а совершенно определенно. Анджей, где ты слышал большую чушь?» «Горы!» Молчали. «Анджей!» Ирена сардонически усмехнулась. «Анджей! Услышь меня! Кончай свои забавы, мерзавец! Иначе Петер схлопнет твою игрушку вместе со мной, вместе с тобой, вместе с ними, со всеми, которые верят, что они настоящие! Услышь меня, чертов моделятор, или все это плохо кончится!» В поле ее зрения попала неподвижно стоящая тень. Ирена вздрогнула, обернулась, едва не свернув себе шею. При мысли, что Ник или даже сам Семироль уличили ее в сумасшествии, сделалось дурно. Поодаль стоял, скромно потупившись, Трош. Его легкая куртка едва не трескалась, распираемая широкими плечами. «В чем дело?» — спросила она резко. «Может быть, излишне резко?» Трош вздохнул. «Господин Ник велел мне побыть с вами. Немного. Я не хотел мешать. Я не люблю, когда ко мне подкрадываются. Простите, я не подкрадывался. Я хотел подойти, но я увидел, что вы молитесь, и просто стоял и ждал». Ирена промолчала. Трош неверно истолковал ее взгляд и добавил, отводя глаза: —